«Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
Следующая, привычная нашим постоянным слушателям рубрика «Музыкальный альманах» с Соломоном Волковым. Первый выпуск музыкального альманаха 2008 года мы посвятим триумфам русской оперы в Зимнем Нью-Йорке. И начнем мы с самой зимней из всех существующих в репертуаре опер, со «Снегурочки» Римского-Корсакова. Прошу вас, Соломон.
Да, это самая зимняя опера, но не самая популярная в русском культурном каноне, а уж тем более это можно сказать о западном музыкальном каноне. И вот мне очень-очень это жаль, потому что я от всей души искренне полагаю Римского-Корсакова великим композитором. Но ему страшно не повезло, в смысле историческом, потому что он сам ведь по себе развивался как композитор. Он начинал в русле вот передвижнических идей, идей коммуны, даже жил в коммуне с Мусоргским, потом увлекся контрапунктом, очень основательно все эти дела изучил, стал писать классические закругленные произведения. Это был как бы его второй этап, и, наконец, он как бы одной ногой уже вступил в музыкальный модернизм. То есть он проделал очень существенную эволюцию. И вот «Снегурочка» в этом смысле — это такой предвестник его эволюции. Это опера 1881 года, сочиненная на текст драмы Островского 1874 года. И в этот период эти люди, начиная с Островского, почему вообще Островский сделал «Снегурочку»? Что он хотел доказать или чего он хотел добиться этим
своим опусом? Создать русскую мифологию.
Да. И одновременно создать типа рождественского представления для зажиточных масс, вот так скажем.
То есть Щелкунчик того времени?
Нет, в том-то и дело, что Щелкунчик никогда в России не стал тем Щелкунчиком, каким он стал здесь на Западе, в частности здесь, в Нью-Йорке. И все произошло именно потому, что это искусство появилось тогда, когда средний российский класс только по-настоящему начал расправлять крылья, и эти крылья ему пообрезала Октябрьская революция. И из-за этого возникшие в этот период пореформенные движения за создание культуры для российского среднего класса никогда не завоевало тех позиций, какое-то искусство завоевало в первую очередь в Англии, а уже оттуда, распространившись на весь англоязычный мир, и на Соединенные Штаты тоже. Это такой предвозвестник арт-нуво. Это ведь прерафаэлитское искусство «Снегурочка». И она никем, как таковое, в России не воспринимается. Оно воспринимается как нечто такое сугубо фольклорное и такое простецки фольклорное, потому что...
То есть мы не видим в этом славянском приступе восторга стилизации.
Да, потому что нам ее в советское время преподносили как вот такое следование какому-то подлинному фольклору, как реалистическую музыку. И в этом качестве все это набило оскомину интеллигентным людям. А сейчас есть такая, я считаю, уникальная возможность вернуть Римского-Корсакова на эту позицию российского прерафаэлита, в частности, с его «Снегурочкой», и сделать из нее действительно настоящую, может быть, вообще-то это, конечно, масленичная опера, но сделать из нее вот такую ритуальную оперу, каковую...
Для зимних праздников.
Да, каковую Римский-Корсаков и задумывал. И в этом смысле показ этой оперы в Нью-Йорке Валерием Гергиевым с оркестром, хором и солистами Мариинского театра, он был историческим. Я за 30 с лишним лет проживания в Нью-Йорке этой оперы здесь полностью никогда не слышал. И вот я сидел в Карнеги-Холл, это было концертное исполнение, сидело огромное количество американцев, зал был заполнен. Были какие-то русские люди, как всегда, конечно же, но очень много было американцев, в том числе и специалистов. Они открывали для себя прелесть этой музыки в первый раз. И, по-моему, все мы были в восторге от заключительного хора оперы Римского-Корсакова «Снегурочка» «Свет и сила, Бог Ярила». Это такой апофеоз славянской мифологии. одной оперы, которая тоже крайне редко звучит на Западе, хотя, должен сказать, и чаще, чем «Снегурочка», является «Война и мир» Сергея Прокофьева. Источник понятен. И вот я должен сказать, что «Снегурочка» Римского-Корского, о котором мы только что говорили, это не иллюстрация к Островскому. Она совершенно преображает эту пьесу. Если кто читал Островского и потом слушал «Снегурочку», это два совершенно разных произведения. Можно любить, не любить Островского, любить, не любить Римского-Корского. Но точно так же, как «Пиковая дама» Чайковского – это не Пушкин, так же и «Снегурочка» Римского-Корского – это не Островский. Но Прокофьев не создает этого волшебства. Он не преображает «Войну и мир» Толстого в нечто совершенно другое. В итоге его опера, на мой вкус, замечательное произведение, высокоталантливое, остается, тем не менее, всего лишь выдающейся по данным, по дарованию, по мелодизму, много почему, иллюстрацией к роману Толстого.
Именно в таком качестве ее представляют американским любителям музыки. В первую очередь в рекламе этой оперы акцентируется внимание на эпическом размахе. Сколько народу на сцене?
Сотни людей, действительно. И все это производит довольно сильное впечатление. Постановка Андрона Кончаловского. Она не выдающаяся по своим художественным качествам и также и невозмутительная, как сейчас часто бывает, не идет поперек ни музыки, ни первоисточника. Это тоже такая старательная иллюстрация. Выделялась, конечно, музыкальная часть. Гергиев, как всегда, был превосходен. Тут пели и американские певцы, и российские. Оркестр был нью-йоркский, Метрополитен Опера. И американцам очень нравится. Там взрывы, тела взлетают вверх, прямо на глазах у публики. Пожары.
Это примерно то, что мы можем ждать от такой эпической
Наполеон
поэмы.
Наполеон въезжает на белом коне, все ждут, что с этой лошадью будет. Довольно неудачная декорация, такой покатый как бы земной шар. Идея Кончаловского ясна, но певцы чуть-чуть удерживаются от того, чтобы не свалиться. Тем не менее, как вы правильно заметили, конечно же, это в первую очередь вот такой спектакль. И в качестве спектакля он пользуется большим успехом у американцев.
Надо сказать, что это лежит в русле всех перемен в «Метрополитен». Опера старается представить себя, в первую очередь, как театр, в первую очередь, как зрелищное искусство.
А я наслаждался чудесными островками музыки. И, в частности, замечательным дуэтом, который звучит близко к началу оперы, Сони и Наташи, «Ручей, вьющийся по светлому песку». Вся эта опера написан на прозаический текст Толстого, а это вот на стихи Василия Андреевича Жуковского. «Дивная музыка».
В выпуске музыкального альманаха 2008 года мы откроем новый цикл «Близ концертов». В этом году они составят своеобразный музыкальный цитатник. Соломон, давайте объясним суть нашего замысла и, так сказать, правила игры, которые будут продолжаться следующие 12 месяцев.
Мне хотелось бы ввести в обиход, насколько это возможно, какие-то мелодии или мотивы из музыки 20 века, которые заслуживают того, чтобы быть на слуху, но все-таки не на слуху у всех, так скажем, как тема Болеро Равеля или танца Савлями Хачатуряна. А в то время как, скажем, в литературе есть вот такие вот цитаты, и вот если ты в обществе как бы интеллигентных людей сидишь и начинаешь «Мне снилась осень в полусвете стекол», то достойно подхватить «Друзья, и ты в их шутовской горьбе». И все понимают, что речь идет о Пастернаке.
Вы знаете, я вообще заметил, что подхватывание цитат – это любимая игра любой интеллигентной компании, причем на протяжении последних, там, скажем, 2-3 тысяч лет, потому что, если мы вспомним все греческие, древнегреческие анекдоты, то они только и состоят в том, что переначивают цитаты из Гомера. То есть это было всегда.
Ну и, скажем, вот такая тоже цитата. Если ты уже начинаешь в белом плаще с красным подбоем, то уже кто-нибудь тогда подхватит.
Ну, теперь-то уже все, после сериала все уже подхватят.
Или, скажем, если вспомнить что-то из американской поэзии, это «Забор хороший у соседей добрых», эту цитату из Роберта Фроста тоже хотелось бы, чтобы люди знали. Хочется думать, что знают. И вот такого рода музыкальные цитаты из музыки 20 века я и хочу предложить нашим слушателям. И начать я бы хотел с импрессионистов, с Дебюсси. Потому что на первое представление именно с импрессионистов мелодия это настоящая классическая, по впечатлению многих, и кончилась. Потому что если спросить даже у образованного, ну, не специалиста-музыканта, но такого любителя музыки, и сказать, ты помнишь какую-нибудь мелодию из Дебюсси? Он, думаю, что замнется. А между тем, Дебюсси, с которым не связаны как бы наши представления как о великом мелодисте, на мой взгляд, таковым является.
Действительно, мне тоже кажется трудно представить себе мелодию Дебюсси, потому что Дебюсси для меня это пробка на волнах. Она качает тебя в каком-то эстетическом восторге. Мой любимый композитор Дебюсси при этом.
А вот он-то как раз замечательный мелодист был. И вот в качестве такой, как мне представляется, вполне запоминающейся и узнаваемой мелодии Дебюсси, я хочу предложить его прелюдию из первой тетради. Это было где-то написано в 909-м, не то 10-м годах. «Девушка с волосами цвета льна». Это не пейзаж, как чаще всего бывает у Дебюсси. В данном случае это портрет. Портрет какой-то шотландки, напевающей свою песню. И вот эта изящная и трогательная мелодия «Девушка с волосами цвета льна» Дебюсси в исполнении немецкого «Парадокс» пианиста Вальтера Гизенкинга, величайшего исполнителя фортепианной музыки Дебюсси, по-моему, она должна нашим слушателям запомниться.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов, Андрей Загданский, Марина Ефимова, Говард Флет, Ирина Савинова и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья. What the Iranian regime must understand, Al-Qaeda right now.